Это новый эпизод подкаста «1% удачи».
Здорово.
Сегодня у меня снова гость, как и в предыдущем подкасте. Он, собственно, никуда не уезжал за 2 недели.
Еще пока никуда не делся.
Ну да. Виктор из России прилетел ко мне в гости поохотиться с луком. И мы сегодня расскажем в этом эпизоде, собственно, о том, как все прошло и чем все закончилось. Это была его первая охота с блочным луком. Охотились на белохвостого оленя в штате Вирджиния, Соединенные Штаты Америки. Виктор, тебе слово? Нет, минутку. Перед тем, как... Ну, давай, поздоровайся со всеми.
Да, всем привет еще раз, кто меня до этого слушал, кто не слушал. Я прилетел к Александру в гости на охоту попытать свое счастье и добыть белохвостого оленя.
Оставим такую небольшую интригу, прежде чем мы продолжим рассуждать на эту тему. Я хочу 2 момента таких организационных. В предыдущем подкасте мною было допущено пара таких неточностей. Но спасибо вам всем, кто нас слушает и кто не безразличен. Нашлись люди, которые написали, позвонили и указали нам на мои ошибки. И сейчас хочу озвучить те 2 неточности и как бы исправить ошибки, допущенные мной. Первый момент. Мы говорили по поводу того, как Виктор сюда прилетел с блочным луком, через пересек границу, вылетел из России, как он летел в Америку. Ну, с Америкой проблем не было, они даже тут ничего не проверяли, не смотрели. На вылете был такой вопрос. Сейчас особо... Ну, если вы слушали, то вы поймете, о чем я говорю. Но вкратце, как провозить лук? Как багаж или как спортинвентарь? И Виктор летел в авиалинии французской, Air France, и у них на сайте четко написано список допустимых, как бы сказать, ну, спортинвентаря, то есть тех...
Да, и определенные требования.
Да, и в этом списке не числится, и, соответственно, все, что в этом списке есть, там клюшки для гольфа и все такое, то по льготной, бесплатной вообще, бесплатно, по-моему, провозится,
да,
пассажирами. Лука не было, и мое понимание тогда, на тот момент, было, что, ну, типа, что они в список это не включили, но это просто потому, что они в этот список не могли все, там, весь спортинвентарь включить, поэтому они лук не включили, но если им объяснить, то все должно быть нормально. Я был неправ, мне указали на эту ошибку. На самом деле лук не является, не состоит в том перечне спортинвентаря, который подпадает под льготы и, соответственно, бесплатный провоз. Нет, лук летит как отдельный багаж,
да,
то есть отдельное
место багажа.
То есть, если у вас, например, есть 2 чемодана, которые идут там, включены в стоимость билета, а лук третий чемодан, то вам придется заплатить как за 3-е место багажа.
Да.
Вот. Но никаких претензий именно к тому, что это лук, потому что это блочный лук, и он умещается в кейс, и вот все подпадает под нужные габариты.
Да, по определенным сантиметрам. То да. В данном случае мне повезло, я его провез как обычный багаж.
Потому что у тебя, по сути, ручная кладь была и 1 чемодан.
Да.
А билет позволял 2 места багажа. И
да.
Вот лук у тебя стал 2-м местом. Так, это первый
момент. Нет, не совсем 2 места багажа. У меня маленький чемодан.
А, у тебя
маленький.
Даже, по сути, это единственное место багажа.
Да, единственное, да. Идет 1 место багажа бесплатно. Okay. И допускается ручная кладь. Маленький-маленький чемодан я взял с собой в ручную кладь. А лук я взял просто как обычный чемодан.
Ну, то есть, если у тебя была ручная кладь и чемодан, и лук, то тебе за лук пришлось бы заплатить. Ну,
да.
Или за чемодан. Ну, короче, да. В общем, я думаю, все поняли.
Ну, в данном случае я очень грамотно уложился и взял просто с собой ручную кладь. И вместо обычного чемодана я взял кейс с луком, в который помимо
лука...
Да, еще положил кое-какие там свои вещи.
Смекалка русская. Ну, значит, это был первый такой организационный момент. Второй момент был по поводу... Я забыл, какой был второй момент. Вот позор, стыдоба, старость, не в радость. По поводу фунтажа.
По поводу фунтажа.
Да, у меня проблема стоит ребром. Я хочу из Америки в Россию прилететь, когда, дай бог, охоту с луком разрешат. Но даже если... Да шут с ней, с охотой с луком на данный момент. Это все вилами по воде. И пока что ждем, скрестив пальцы. Я знаю, что мы дождемся, но когда это произойдет, неизвестно. Просто прилететь и с ребятами, с знакомыми, с подписчиками, и с теми, на кого я подписан, Они на меня нет по какой-то причине. Ну, есть такие люди. Ну ладно, неважно. С ним пострелять в тире из лука. Было бы классно. Я бы прилетел в Москву и прилетел бы, ну, куда меня пригласят, позовут, я с удовольствием прилечу со своим луком. Но, оказывается, как, ну, во-первых, всем известно, что луки свыше 60 фунтов в России считаются, не считаются спортивным инвентарем, а считаются оружием. Соответственно, мой лук, который сейчас, допустим, предположим, он настроен на 60, но по документам, ну и по факту, он может быть настроен от 55 фунтов до 70. То есть тот факт, что этот лук потенциально может быть выкручен на 70 фунтов, по сути, ставит крест на моей идее прилететь с этим конкретным луком в Россию. То есть даже если у меня будет выставлено 60, я прилечу, и как нам сообщили и потом подтвердили, что люди на таможне уже прошаренные в этом плане,
да,
и они могут...
уже знающие, да, и могут сразу придраться к этому факту.
Верно. И даже тот факт, что я скажу, ну, а типа он у меня на 60 выставлен, но по документам он может до 70, быть. Это не прокатит. Так что мне придется либо ждать, когда что-то изменится в законодательстве, либо купить себе новый лук. Что отличный повод для того, чтобы купить новый лук. Вот, собственно, два момента, которые я хотел проговорить относительно тех ошибок, которые я допустил в предыдущем подкасте. Ну, а теперь начинаем новый подкаст, в котором Виктор нам расскажет о своих приключениях в Америке.
Ну, начнем, наверное, с того, что я прилетел сюда охотиться на белохвостого оленя. Вот, и задача была довольно-таки амбициозная. И, как говорится, ожидание — реальность. Вот, есть такой момент, что ожидание было одно, реальность оказалась несколько другой, но все-таки не такая печальная, а все-таки радостная.
Кстати, интересный момент будет. Интересно. Давай попытаемся запомнить. Я когда это говорю, я знаю, что, скорее всего, к концу этого подкаста я уже забуду, но если вдруг не забуду, будет здорово. Потом просто вот, когда мы сейчас все это опишем, вернемся к этой теме. Uh-huh. Что ты ожидал, и как все прошло, и насколько uh-huh. это разнилось. Ну давай, ты прилетел, у нас с тобой было довольно много времени, 2 недели. Правильно?
Ну плюс-минус, ну, чуть плюс-минус, меньше. Плюс-минус, да.
Ну, естественно...
Были еще дела различные.
Да, естественно, как бы жизнь продолжается и на месте не стоит. У меня работа и заботы, и постоянные какие-то тут то, это, пятое, десятое.
Да, возможности охотиться каждый день прям, ну, не было.
Да, было бы здорово, если бы могли просто на 2 недели в леса ринуться, но так не получилось. Ну, с другой стороны, как вы, забегая вперед, как вы узнаете, оно может и к лучшему. Но при первой нашей возможности, что, собственно, было чуть ли там не на 3-й день или на 4-й, А, ну-ка давай, да, итак, давай рассказывай ты по поводу акклиматизации, как у тебя сразу же...
Ну, начнем с того, что я приехал сюда, и первые пару дней было все нормально, то есть там буквально первый день-два мы с тобой на охоту не ходили, потому что пока привыкнет организм, пока ты тоже там какие-то свои дела доделывал, да, там по хозяйству, по работе и так далее, было привыкание. Ну, привык я относительно быстро, потому что я еще считаю, что я не так стар, но, тем не менее, был тот факт, что я немножечко подпростыл. Вот. Это, конечно, сказывалось на моем физическом состоянии во время охоты, но это только там первые пару дней. Думаю, может, не знаю, забегая вперед или не забегаю, скажу сразу, что дней охоты у нас был не один, не два и не три, а если в среднем, ну, где-то 5 дней у нас,
да,
было.
Да, сегодня была пятая, завершающая.
Да, сегодня был завершающий 5-й день, то есть в целом именно продуктивных дней, когда мы выходили там с утра до вечера, там либо на утреннюю охоту, да, либо на вечернюю охоту, у нас было 5 дней.
Да, 5 вылазок.
И да, было 5 вылазок, и каждая вылазка была по-своему замечательна, примечательна, то есть как-то отличалась от всех предыдущих.
Ну, первое, прям вот, устраиваю охоту, вот ко мне прилетел гость. Мне, конечно, хочется, чтобы он и зверя увидел, и добыл. И прям первая охота. И погода была, по-моему, если я могу сейчас заблуждаться. Но, кстати,
было солнечно.
Было солнечно, что уже радует. Этот октябрь. Ну... Этот октябрь. Я почему знаю? Потому что я как бы работаю, ну не как бы, а как есть. Я работаю на свежем воздухе постоянно. То есть я постоянно прогноз погоды смотрю каждый день. И потом, когда работа у меня начинает с наступлением зимы, у меня работа начинает немножечко замедляться, ну, сдавать обороты. я начинаю больше охотиться, и я опять продолжаю смотреть погоду. То есть я за погодой слежу, это вот прям у меня приложение на телефоне, самая популярная, наверное, погода. Так вот, этот октябрь был холоднее, чем в среднем в этой округе. То есть он довольно холодный был.
Ну, мне повезло. Но с другой стороны, мне повезло в том плане, что осень была нереально красивая, и я думаю, что я чуть позже выложу какие-нибудь хорошие качественные фотографии, которые сделал на свою камеру, потому что осень в Штатах была очень зрелищная, и деревья были красивые, и природа была очень запоминающаяся. И ты сам даже выделил тот факт, что та осень, которую я сейчас застал, она...
Из ряда вон.
Да, из ряда вон выходящая.
Потому что обычно у нас как бы бывает такой сезон, как осень, но тут у нас вот именно в Вирджинии, в северной части ее, вот как осень наступает, ветра поднимаются. Но согласись, постоянно ветер зараз.
Да, ветер, прям, ветер был
достаточно. И пару раз, помнишь, когда вот пару раз было такое, что прям дом ходуном ходил. То есть такой прям...
Я душевый. Помню, когда мы сидели на дереве, и дерево ходуном ходило.
То есть почему, собственно, к чему я это все говорю, что вот листья начинают желтеть. И вот, казалось бы, вот тот самый момент, когда все там деревья покрылись, ну, то есть вся листва обернулась красными, золотыми, там, желтыми, оранжевыми. Но, увы, в Вирджинии, как правило, это длится...
Как правило, это все ветром сносит.
Да, вот такой сильный ветер поднимается, и все, раз, и за ночь сдуло. Первые заморозки, там, и бац, и, короче, проснулся уже зима. Но вот в этом году как-то так получилось, что осень наступила так довольно рано, то есть холодно было в октябре. Но тем не менее, ну да, и ветер был, но тем не менее, вот листья остаются до сих пор. И даже сегодня мы сидели прям, ну так красиво. Но, значит, первая вылазка была классная в том плане, что мы видели много оленей.
Относительно много, по сравнению, у нас еще одна была вылазка.
Ну да, вот я поэтому говорю, да. Что было много. То есть,
Но они были все далеко.
Да.
Вот, то есть мы видели
ближайший
оленей.
Ближайший был, один прошел 50 с чем-то прям.
Да, то есть мы видели оленей, то есть и одиночек, и группу оленей, там 2-3 оленя, но все они были порядка там 100-150, какие-то даже там на 200 метрах, да. То есть мы смотрели там через дальномер.
Да.
Поэтому возможности стрелять по таким оленям по большому счету объективно не было.
Да, но все равно как немножко это интерес так подогрел.
Ну, тем не менее, да, мне как человеку, который впервые посетил вообще Соединенные Штаты Америки и приехал сюда не просто там походить город посмотреть, а именно приехал посмотреть природу, поохотиться, как-то приблизиться к этой nature, если так можно сказать, то для меня это был, конечно, очень интересный экспириенс, очень интересный опыт, и в первый день я прям вдохновился. Хоть я и не стрелял нисколько, но тем не менее я прочувствовал, что вот она природа, вот они олени, и еще будут дни, когда я вот
Ну вот смогу. На позитиве мы пошли второй раз. Тоже несколько дней прошло, пошли второй раз. И что получилось во второй раз?
Ну потом мы пошли, да, мы на первый раз мы на утреннюю пошли.
Ой, я не помню. Мы на вечернюю.
Да, мы потом пошли на утреннюю, но на утреннюю мы пошли, и на удивление была не такая высокая активность. Mm-hmm. Хоть и по статистике утром у оленей активность бывает большая, но что-то в этот раз мы пришли, практически целый день просидели на дереве, и оленей было вообще там...
Раз-два и обчелся,
и возможности точно так же сделать качественный выстрел не предоставилось.
Потом... Мы вышли опять на вечернюю, мы видели одного самца, такого довольно крупного, и то прям, ну, прям на миллисекунду он пробежал, у нас даже вероятность,
да,
даже
он шанс просто, реагировать не было. Он просто пронесся, как локомотив, и стрелять по движущемуся оленю тоже первый раз.
И далековато он был, то есть это не вариант. То есть контраст такой, вот просто я хочу, чтобы вы прониклись ситуацией, прилетает человек из-за океана, прошел такой большой путь.
Протащил с собой лук.
Да. Первый день куча оленей, но нет выстрела. Прям все на позитиве, все, в следующий раз получится. На второй день два оленя, на третий день, на третью вылазку один. И то там где-то там только хвост мелькнул, мы еле разглядели. Какие у тебя ощущения на тот момент были?
Ну, на тот момент я думал, что... Ну, в первый день я, конечно, думал, что окей, камон, в первый день подстрелить оленя, только прилетел, ну ладно. Второй день ты думаешь, ну, наверное, все-таки... Вот, наверное, настал этот момент, сейчас я его подстрелю. Этот момент тоже не настал. На третий день Ты понимаешь, что ты видел оленя, который тебе только хвостиком где-то там в кустах повилял и даже не развернулся под нужным углом и далеко, и даже если бы развернулся, ну, тоже да. вряд ли ты его подстрелишь. И тут ты начинаешь думать, вот камон, зачем я сюда прилетел?
Ну да, и вот этот момент, и мы не раз, я думаю, еще коснемся этого. Вот чем она охота с луком хороша, она действительно, блин, заставляет...
задуматься о многом.
Да, и пересмотреть, пересмотреть то, как ты смотришь на вещи, воспринимаешь мир. И главное вот во всем этом, она заставляет учить терпению. И вот реально, вот если и ты понимаешь, что если ты хочешь чего-то добиться, то главное не сдаваться. И я думаю, что это вот эта мысль, она еще у нас не один раз возникает
это,
в разговоре.
Да, это однозначно.
Потому что потом был четвертый день. И, ну, кстати, ну, четвертый день, именно четвертый вылазк. Между этими вылазками были дни без охот. У меня была работа. Виктор ездил в Вашингтон, смотрел достопримечательности.
Да, увидел много чего интересного. На самом деле, помимо охоты, я очень много чего интересного почерпнул для себя из культуры, из достопримечательностей. Я был в Вашингтоне, я видел Капитолий, я общался с местным населением и... Очень много веселых и замечательных моментов было помимо охоты, которые я для себя почерпнул, и очень рад, что это случилось в моей жизни, поэтому кому будет интересно, можете также зайти на мой профиль в Инстаграме. Вот, я думаю, если будет интерес, можете найти меня у Александра.
Ну, ты лучше сразу скажи, раз уж мы на этой теме, как тебя найти в Инстаграме?
В Инстаграме, то есть можете найти там у Александра различные ссылки, либо Виктор Брус.
Через подчеркивание.
Да, через нижнее подчеркивание, Виктор через К.
Okay. Вот. Да, потому что даже я смотрел, я хоть и живу в часе езды от Капитолия, по большому счету, даже не от Вашингтона, от центра, от Белого дома. Сколько мы смотрели? Час 17, что-то такое.
Час 10, да, час с копеечками.
И я тоже с удовольствием, с большим удовольствием смотрел его истории, как он там ходил по Вашингтону.
Да, я даже мне повезло, успел попасть на местный митинг, вот, который даже частично относился к людям, которых интересует охота и оружие. И даже там я встречал людей и общался с ними на какие-то такие темы. Так что было очень здорово.
Да, интересно так сравнить культурную часть Америки и дикую часть Америки. Ну, давай вернемся к дикой части Америки. Вот, значит, я в общем, принял решение, что надо оставлять те угодья, где мы...
Да, нужно сменить геопозицию, так скажем.
Да, нужно было сменить обстановку, по двум причинам. Первое, очевидно, что как-то что-то не прет там. Мы пытались и утром, и вечером, и что-то как-то не то. Ну и вторая причина, чем больше мы в эти угодья ходим, тем больше мы оставляем свой запах. Даже вот тут мы отсидели вечер, мы не увидели ни одного оленя, но мы уходим оттуда, и через там полчаса, через час туда приходит олень, и он до сих пор чувствует наш запах, что мы там были, что мы там наследили, ему это не нравится, и он оставляет этот маршрут, эти угодья, и он обходит их стороной там последующие сколько-то дней, пока в других местах его что-то не напугает, и он подумает, ну ладно, пойду в эти места, там наверняка уже там все нормально. Ну то есть, из моего опыта было бы неразумно продолжать охотиться в тех угодьях и надеяться на чудо. Мы на чудо не надеемся, мы на удачу не надеемся, как вы все знаете, 1%
удачи. 1% удачи, да.
Успех на охоте зависит от удачи всего на 1% и на...
99 от подготовки, да.
Поэтому было принято решение сменить обстановку, сменить угодье. Приехали мы в новое угодье, поставили тристенд. Как мы выбирали тристенд? Для меня вот сейчас...
Ну, начнем с того, что мы немало времени посвятили тому, как выбрать место. Да. Я даже помню, ты как-то выкладывал пост в Инстаграме, и один из подписчиков писал, что помимо того, что сделать там хороший качественный выстрел, немаловажно хорошо выбрать место и...
Угодье, где есть зверь.
Да.
Да. Да, и, ну, мы пришли туда, в эти новые угодья. Первым делом, моя задача, вот прям вот я для себя решил, что надо искать желудя, надо искать дубы, те дубы, которые плодоносят в этом году. И мы нашли.
И также тропы.
Ну, тропы пардон, испражнения.
Экскременты, да, олени.
Все вот эти вот следы.
Одни я даже нашел.
Ну и помимо этого мы, конечно, искали самих оленей. И мы нашли оленей,
Двух.
Двух. Одного спугнули, другой далеко так пасся от нас, как-то особо нас внимания не обращал. Но у нас в новых угодьях был выбор, два варианта было, два таких удачных, хороших места было. Одно поглубже в лесу, в таком прям там и низкорастущие, и низкие деревья были, то есть там листва там была, и как там все было.
Ты имеешь в виду то самое, да, где у реки.
Да, ну это ручей. Там,
ручей, да.
Или на склоне холма, где высоченные деревья, взрослые деревья, и довольно открытые, такое просматриваемые. Ну, там тоже были низкие деревья относительно.
Да, но там были довольно-таки крутые склоны.
Я там думал... крутые склоны, и сколько там желудей было? Желудей там было немерено.
Да, просто. Там была целая масса желудей. Да.
И, ну, в общем, было принято решение остановиться на желудях, потому что все-таки голод не тетка, и олени все-таки любят покушать, и они обязательно туда придут. Ну и мы в тот же день, да, установили засидку и в тот же день
охотились. Да, мы походили, выбрали место, долго мы с тобой совещались и делали выбор, но все-таки выбрали место в пользу желудей и поставили там трестенд.
И в тот же день охотились?
Нет.
А, мы уехали?
Нет, да, мы поставили трестенд и потом на следующий день мы охотились.
Ага, отлично. Ну и так, это была уже четвертая вылазка.
Нет, мы поставили трестенд, и
на
следующий день была
четвертая охота была вот на новом месте, на новом трестенде, на желудях, на склоне горы. Сейчас интересный такой момент скажу, считаю нужным это осветить. Это редкие взрослые деревья, дубы и еще какие-то деревья.
Огромные
американские
дубы,
которые не разбираюсь в них. Между ними большое пространство, ну, не то, что прям огромные стволы, но так нормально. У меня даже в какой-то момент я переживал, что у меня веревки не хватит, чтобы эти лестницы притянуть.
Да.
Но в итоге все нормально, еле-еле обошлось все. Но к чему я это говорю? Открытый такой довольно редкий лес, такие огромные деревья, которые расстояние между деревьями довольно большое, и склон. То есть, если снизу будет олень подниматься, и мы сидим на дереве, то мы очень высоко над ним находимся.
Очень
если
высоко.
Он сверху спускается...
Там минимум 6 метров было.
Больше? Сейчас скажу, я проверял, сколько было. Офигеешь. Если сверху со склона олень спускается, то он, по сути, на одном уровне с нами. Там выше по склону, что тоже опасно. Поэтому нам нужно было залезть еще выше, чем обычно. Обычно как раз на 4, 5, 6 метров. Ну, в зависимости от того, какой у тебя оружие. Традиционный лук, ты хочешь пониже быть. Блочный лук, арбалет, ты можешь чуть повыше залезть. Обычно я хочешь, ну, где-то с блочным луком, ну, 5-6 метров. Сейчас у нас было 10 метров. Реально говорю.
Серьезно?
Да.
Я думал, что-то 6-8, ну, я так, навскидочку.
10. Я проверил, да, проверил дальномером 10. И я не знаю, ты обратил внимание, я использовал 5 секций. Обычно я использую 3 или 4 секции вот этих приставных лестниц. Я использовал 5 в этот раз. И вот именно с целью...
Ну, я заметил, что их было много.
Да, вот. Ну, почему я хотел повыше залезть? Потому что, опять же, вот повторюсь, что редкий лес плюс склон, если они сверху спускаются, они могут... Олени, они не смотрят наверх, у них нет хищника сверху. Так у них генетически запрограммировано, что на них никто не охотился никогда сверху. Ну, вот до недавних времен. То есть они не смотрят по верхам. Но, конечно, все равно у них периферическое вот зрение, они могут краем глаза, в прямом смысле, заметить движение какое-то. Поэтому чем выше ты залезаешь, тем меньше вероятность, что олень тебя увидит в то время, как ты, например, берешь лук, или растягиваешься, или просто ты сидишь, там, не знаю, что угодно делаешь. Вот. Поэтому чем выше залезаешь, но есть косяк, есть определенный косяк в этом. Чем ты выше залезаешь, тем ты, становишься дальше от оленя, и, если олень подойдет поближе, тем угол выстрела
будет круче.
Будет гораздо круче, да. А чем угол выстрела плох, тем, что есть вероятность поразить одно легкое, а не два легких.
А учитывая, какие местные олени живучие, то на одном легком он может проскакать довольно-таки долго и довольно-таки далеко.
А может и выжить вообще, да. То есть наша задача была поразить два легких. Ну, рассказывай. Четвертый
день, да, мы пришли на новое место, и учитывая тот факт, что когда мы ставили трестенд, мы сразу увидели двух оленей, меня изначально очень порадовал, потому что, то есть, мы пришли сходу, и там есть животные, я делал большую ставку на то, что нам повезет, что это место активное, что оленям здесь нравится, что мы обязательно здесь их увидим, и будет возможность предоставиться... сделать, как я говорил, хороший качественный выстрел. Относительно такая возможность была, но еще раз поправлюсь, относительно. Потому что мы пришли, мы просидели на этом дереве довольно-таки долго.
И, кстати, было холодно.
Да, и было холодно.
И обратите внимание, сколько мы оленей видели в тот момент. Я всегда говорю, что холод толкает олень, заставляет их двигаться.
Активность.
Активность, да, влияет вот прям, это, пожалуй... Говорят еще, что перепад давления, то есть когда фронт какой-нибудь надвигается. Я, если честно, своего опыта... Пока что я не могу сказать, что у меня были такие прям наблюдения, что я прям подтвердил свой опыт. Но из моего личного опыта прям вот 100% я заметил, что чем холоднее, тем они активнее. И если вот это, кстати, вот, ну, возвращаясь, собственно, к фронту, если идет резкий перепад, то есть вчера было тепло, или днем было тепло, а к вечеру морозец, то вот прям под вечер они начинают активно двигаться. Вот как только холодает, вот этот контраст температур происходит, они поднимаются, возможно, у них где-то что-то срабатывает, типа, о, зима, скоро на носу, надо набирать жир, надо идти есть, 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 кормиться, кормиться, кормиться. Скорее, возможно, так это работает, не знаю, скорее всего или нет. Но было холодно, было, как всегда, ветрено, что уж поделать, это такая здесь, такой климат. Оленей было немерено.
Но это ты немножко забегаешь вперед, прежде чем их было немерено, надо учесть тот факт, что на четвертый день... Мы просидели порядка 8-9 часов на дереве, и я считаю, что для первого опыта, ну, так как у тебя был опыт, когда ты сидел там 12-14 часов на дереве, то для тебя это может быть уже обыденность. Но когда ты первый раз приезжаешь в другую страну, идешь охотиться в лес, в незнакомый тебе, да, на животных, с которыми ты раньше не сталкивался, и сидишь...
тебя заставляют сидеть 9 часов.
Да, и ты сидишь по 8-9 часов, и ты на этом дереве сидишь, ешь, уже там чуть ли не спишь, то ты уже начинаешь прирастать к этому дереву. Это тоже такой очень своеобразный опыт, своеобразный экспириенс, который я получил. Вот, но тем не менее мы удачно просидели на этом дереве такое большое количество часов. И под вечер началась очень большая активность. То есть в первой половине дня мы оленей практически не видели.
Четыре вот эти пробежались.
Как-то да, они
промчались. Это как-то было странно тоже.
Да, они как-то так промчались, то есть вообще почти без... Да, их напугало.
Но вот. не мы, они нас не почему. Кстати, вот момент. До сегодняшнего дня, а сегодня был последний день охоты, ни один олень не знал, что мы сидим наверху и смотрим на них. Вот ни один олень не почуял нас. Ну, по крайней мере, из тех, что мы видели. Может быть, где-то вдалеке кто-то нас там учуял, но даже и мы не увидели их, и они обошли нас стороной. Но вот из тех, кто к нам приходил, они понятия не имели, что мы сидим наверху и смотрим на них.
Ну да, надо отдать должное, что высота такого большого метража нам сыграла на руку, поэтому да. Прям было видно, что даже те олени, которые проносились... Они пронеслись не потому, что мы их напугали, не потому, что они учуяли наш запах, а потому, что их напугало что-то извне. Да. И они пробегали мимо нас, и поэтому они просто промчались, ни разу не остановились, и выстрелить просто не было шанса. Но спустя какое-то время, там еще буквально там час-два, начали появляться еще олени.
А, еще момент, помнишь, что вот это... Ну да, по-моему, это была та же группа, которая вначале, первая, которую мы пробежали, два из них... Далеко-далеко, как я говорил, редкие деревья, взрослые деревья, такой взрослый лес, видно довольно далеко, и далеко наверху, там на горе на этой, два оленя легли спать.
Да, они пошли подальше, там были камни за бугром за каким-то, то есть, ну, без дальномера мы их бы даже не увидели.
Да, да, я вообще, я просто случайно увидел, как вот уши такие.
Да, не то чтобы там стрелять.
Все, что дальше будем рассказывать... Все это время эти два оленя, как минимум два, они там спали.
Они просто спали, лежали, да, там где-то в кустах, среди камней.
Ну давай рассказывай, что дальше было.
Да, и получается, там группа пронеслась, какие-то из оленей залегли спать, и мы сидели дальше, ждали. Мы ждали, ждали, и в один прекрасный момент пара оленей с холма начала двигаться в нашу сторону. Вот. Эти олени начали двигаться, но... Так получилось, что был очень крутой угол, и они проходили мимо.
Ну да.
Не самый лучший момент был для стрельбы.
Ну, один из них, даже два из них проходили, прям вот, ну, они ни разу боком не повернулись. То есть они стояли вот прям вот, по-моему, фотку выкладывал, прям вот ровняк на нас лицом.
Ну да, практически лицом. То есть, ну, стрелять оленю просто в область ключицы или там головы, ну, сами понимаете.
Ну да, это...
Ну, такое себе я это называю.
Да, вероятность того, что будет плохое попадание, это, ну, очень велика.
Да, поэтому зачастую, если вы часто смотрите какие-нибудь инстаграмы там зарубежных охотников, они часто выставляют рубрику там «shoot or pass». В данном случае, я думаю, что лучше выбрать пас.
Ну да, стрелять или не стрелять.
Да, стрелять или не стрелять, лучше в данном случае не стрелять, потому что велика вероятность сделать подранка, ничего не добыть, потерять стрелу, и ну кому это вообще надо?
Но все равно, тот факт, что начались движухи, и мы видим оленя одного, другого. И
да, уже часть... потихоньку в крови начинает немножко там что-то дзынькать. Вот, то есть уже какой-то азарт, какой-то адреналин, то есть ты ждешь, вот этот олень идет, сейчас он подойдет чуть ближе, а вот тут он развернется, но не разворачиваешься, это такой...
Ну да, и уходит.
И уходит. Но мы не отчаиваемся, мы не из этих ребят. Мы знали, что там еще спят оленчики.
Да, у нас всегда был там, да, про запас два оленя
да,
спали.
Про запас.
Мы все смотрели, да. все спят.
Да, и мы все выжидали остальных оленей, которые спали. Через пару часов они проснулись и начали идти в нашу сторону.
Угу.
Вот, они начали идти в нашу сторону. Если честно, вот этот момент у меня как-то в памяти немножко провалом. Они начали идти в нашу сторону, и со стороны дороги, вообще с противоположной стороны, по-моему, начала выходить группа, по-моему, в этот момент.
Ну, я не знаю, это одновременно или нет был, я помню, что один из тех...
Но там разница была вообще просто минутная.
Вообще, давай, знаешь что, паузу поставим на секунду, я просто хочу объяснить, как так мы вот сидели и знали, что там спят олени наверху, и мы их оставили как план Б, типа того, про запас. Откуда мы знали, что они в нашу сторону пойдут? Потому что у нас в Вирджинии запрещены саланцы, у нас запрещена подкормка. Однако мы выбирали место, мы смотрели на карту, и мы принимали решение, что да, вот это место хорошее, основываясь на каких-то определенных фактах. Вот, собственно, я сейчас перечислю эти факторы. Смысл в чем? Что днем олени спят, во второй половине дня, ближе к вечеру, они просыпаются и идут кормиться. И всю ночь, и к вечеру спят они в, ну, где-то в лесу, где-то где камни, там валуны, вот эти вот глыбы здоровые каменные торчат.
Лежанки.
Где можно сныкаться, да. А к вечеру ближе они выходят на открытый, ночь они проводят на открытой как бы, пространстве, на открытом пространстве. Почему так? Потому что у них зрение такое специфическое. Они в условиях плохого освещения очень хорошо видят контраст и, соответственно, очень хорошо видеть движение. То есть у них преимущество. Если они останутся в лесу, в густом, и вокруг темнота и ночь, у них не будет времени среагировать. Если они выйдут в открытое поле, и это касается всех копытных, если они выйдут в открытое поле и ночь на дворе, ну там луна светит, то есть есть какой-то свет минимальный, но у них преимущество, они видят движение. Если хищник начнет приближаться к ним через открытое это пространство, у них будет предостаточно времени увидеть это движение, среагировать и убежать. Поэтому с наступлением вечера, второй половины дня, они выходят из своего укрытия и выходят ближе к вечеру на открытое место, ночь проводят там, а утром опять возвращаются в свою вот эту, в дебри, в камни, куда-нибудь, где можно сныкаться, и день проводят там. Так вот, когда мы смотрели на карту, наша засидка была расположена как раз посередине между густым лесом и открытыми полями. То есть внизу, вверх по склону начинается лес, вниз по склону начинаются кукурузные поля, еще какие-то там поля. И мы прямо вот в центре расположились. И когда вверх эти олени убежали, я знал, что они там где-то залягут. Я не знал, что они залягут в прямой видимости от нас. И мы будем наблюдать, как они спят. Притом интересно, мы долго наблюдали, как они спят. Я в дальномер тоже смотрел. Один встал, ну, потянулся.
Да, ну опять же, чтобы люди немножко понимали, у нас с тобой три стенда находились немножко в двух относительных положениях от дерева. Да?
То есть
у тебя слева, справа, да. То есть мы сидели на одном дереве. Но тебе через дальномер было видно, где они спят. А я только примерно по твоему описанию мог полагать,
да,
где они спят.
Шею вытягивать.
Да, только вытягивать шею, и то там чуть ли не вылетев с этого тристенда.
Да,
поэтому...
но я знал, что они вернутся к нам, поэтому я особо не переживал. Ну, короче, возвращаясь к тому, на чем ты остановился. Эти два начинают просыпаться.
И они, начинают?
Они подтягиваются. Знаешь, как кошки или собаки с утра просыпаются, начинают подтягиваться. Тоже, тут олень то же самое делает. Прям удивительно смотреть за ним прям. Ну вот, и они начинают спускаться в нашу сторону, и тут происходит что-то необычное. той стороны, откуда мы совсем, ну, я их не ожидал совершенно.
Где поля, где
да,
дорога.
Где, казалось бы, они, наоборот, должны к полям идти, это же вторая половина дня, они, наоборот, оттуда двигаются шумной толпой.
Там порядка 3 оленей было,
ну,
или 4.
Да, какой больше? Ну, 4 крупных. А мелочь была, мы всю мелочь не видели.
Ну, там, ну, в общей сложности там до этого было 2, мы считали, но за день мы увидели порядка 10 оленей.
Да. Ну, вот эта третья группа была самая многочисленная, и, ну, потом уже я так думаю, что, скорее всего, они просто ломились к желудям.
Возможно.
Потому что что им еще смысл идти второй половине дня туда, в гущину, где... Собственно, обычно днем спят олени.
Да, и в моем мозгу я не стесняясь скажу вот это слово, просто произошел какой-то коллапс. Когда ты первые несколько дней видишь, ну там, одного оленя, двух оленей, они где-то бегают вдалеке. А тут был момент, когда вот эти молодые, которые спали в камнях на горе, проснулись, начали спускаться вниз со склона. Да, с одной стороны, то есть, а мы посередине. И они проходили прям под нашим деревом. Какой-то олень даже подходил и пытался погрызть это дерево, а мы сидели на этом дереве.
Ну, в ответ... он нюхал там.
Да, что-то нюхал. Потом шли еще огромнейшая группа оленей в ответ, ну, навстречу к этим оленям и тоже прям близко к нашему дереву.
Мы сидели на дубу, и с нас желуди. Помнишь, когда белки бегали, и слышно,
да,
белки что-то там наверху шебуршат, и желуди падают. Они с ветки на ветку прыгают, и спелые желуди прям сыпятся.
Да, градом. Да, они прям падали.
И олени слышат это издалека. И поэтому вот я думаю, что как раз вот со всех сторон нас в какой-то момент просто
оккупировали. Да, это произошел какой-то оленей коллапс, потому что олени идут с холма, олени идут на холм, ты сидишь посередине, и что самое смешное, они как раз-таки шли почему-то именно по крутым частям. То есть они не становились особо боком, одни идут фронтом, вторые идут фронтом, целенаправленно. И ты пытаешься развернуться в одну или вторую сторону, не знаешь, куда себя девать, и пытаешься выбрать подходящую себе цель.
Ну да, и при этом резкие движения нельзя делать, при этом надо стрелять боком, чтобы поразить оба легких. Короче, задача не из легких.
Задача не из легких. Ну, в тот момент произошел как бы небольшой нюанс, когда я все-таки решил попробовать выстрелить в оленя. Вот, я выбрал себе одну из целей, из очень многочисленных целей, еще раз повторюсь.
В том анекдоте, типа, 5 стволов, все не в попугаях, никто.
Да, я выбрал одного из оленя, примерно там около, может, там 15-20 метров, то есть, честно скажу, я уже даже не помню, то есть, какая-то дистанция между 15 и 20 метрами, и там был... крупный олень, самка, кажется, и с ней поменьше сигаленок. Я хотел выстрелить по самке. Она была наполовину закрыта деревом, то есть первая часть туловища была ко мне, но она была под определенным углом, и опять же это было на склоне, то есть, ну,
ну, угол
не
там
самое.
Был очень крутой. Да?
Да, угол был очень крутой. Я сделал выстрел и не попал. Вот.
Стрела пролетела над ней, прям над позвоночником.
Да.
У меня, кстати, есть, я не пересматривал еще раз, надо будет, может, не знаю, выложим его, не выложим. Ну, наверное, выложим.
Ну, пересмотрим, да, я думаю, почему нет, поделимся, да, расскажем.
Что люди, как бы, может, опыт какой-то из этого вынесут.
Вот, и я решил все-таки пойти, так скажем, ва-банк, решил выстрелить, но не попал, я промахнулся. И нисколько этого не стесняюсь, потому что... ожидание, реальность, вот как мы в самом начале говорили, это вот такие штуки, с которыми нужно считаться. Вот.
Но трудно охотиться с луком.
Да, охотиться с луком — это вообще задача, такой хай-класс, я считаю. То есть, если бы у меня был огнестрел, ну ладно, не будем об этом, это немножко другая категория, но тем не менее, охота с луком — это непростое занятие. И, как сказать, и психологически, и морально люди, которые ходятся с луком, я считаю, что это особая какая-то философия, класс людей, которые этим занимаются. Вот.
Ну,
вот на этом примере, вот послушав вот эти истории, я думаю, что вы поймете, что это не так все просто, как кажется на первый раз. Особенно, когда вы смотрите в Ютубе ролики ребят, которые за 15 минут там показывают, вот мы приехали, мы сели на дерево, растянулись, стрельнули, вот наш олень. А-а, ребят, это просто так не работает.
Слушай, давай, пока мы на этой теме. Ты же, когда летел сюда, ты же смотрел там мои тоже инстаграм-истории, может, там на ютубе какие-то ролики.
Разумеется.
У тебя какое было вот ожидание, вот впечатление, что как,
Но у меня было ожидание, что если я не, ну, я занимался целенаправленно, да, то есть я неплохо стреляю, там, и из огнестрела, и из лука давно уже занимаюсь стрельбой. Я ожидал, что, ну, опять же, стрелял я на прямой дистанции, то есть я не ожидал вот этих крутых углов, и я не рассчитал этот момент, это моя ошибка. Недочет. И я надеялся, что если, ну, не в первую охоту, опять же, да, я не был таким самонадеянным, но я думал, что на вторую или на третью вылазку я смогу добыть того самого заветного оленя.
Да.
Вот. А оказалось все гораздо сложнее.
Да, что на первый раз не всегда случается. У меня самое долгое было, это вот я вспоминаю периодически, иногда в пример ставлю, на 22-й день. То есть 3 недели подряд я ходил, и на 22-й день...
22 дня, камон, гайс, вы представляете, сколько у человека должно быть терпения? То есть это тебе не просто так выйти какого-то там прикормленного, тем более нам нельзя пользоваться ни прикормками, это дикие олени, это крутой угол, то есть это куча факторов, которые от тебя не зависят. Это практически как индейцы, которые 300 лет назад залазили на дерево и стреляли этих оленей, но только у них были обычные луки, да, там классические, там традиционные.
Ну да, и оленей было гораздо больше.
Да, и оленей было больше.
Ну ладно. Вот.
Но это все очень относительно, но тем не менее, вот условия...
Ну отсюда можно два вынести момента. Первое, что... И я, кстати, тоже признаюсь грешен. Если вы смотрите на YouTube ролик, когда вот как-то начал говорить, что за 15 минут пришли, увидели, победили, это вовсе не значит, что это на самом деле так, потому что, наверное, 15 дней проходит, прежде чем ты записал такое видео, но ты выкладываешь видео последнего как раз вот этого выстрела.
Ну
и
да,
создается впечатление,
за 15 дней вот... нарезаешь его на 15 минут.
Да, на самом деле иногда, вот как и в нашем случае. И второй момент, как раз к твоему моменту, к твоему промаху. Стрела прилетела выше, хотя, казалось бы, расстояние было не очень такое и далекое.
Большое,
там,
да.
В пределах 20, да, казалось бы.
Хотя я вроде на ровной дистанции в 30-ку все в желтое попадает, то есть.
И вот про это я как раз вот сегодня, я не знаю, кто смотрел истории, нет, я про это в очередной раз написал и буду продолжать писать. И я толком не могу это объяснить, потому что я, к сожалению, плохо учился в школе, но я знаю, что это связано с... нелинейностью тригонометрической функции косинус, это никак там не связано с каким-то там магией, там, с гравитацией или антигравитацией, но всякий раз, когда мы стреляем под углом, и мы пробиваем расстояние по диагонали, и, например, скажем, пробили расстояние, там, расстояние 20 ярдов или метров или еще чего-то, если мы будем стрелять вот в тот момент по 20-му пину, стрела прилетит выше. Опять же, связано это в первую очередь с нелинейностью функции косинус. Если кто-то из слушателей разбирается в тригонометрии, напишите мне, пожалуйста, если вы сможете. Я как та собака, которая все понимает, но сказать не может, потому что я плохо в школе учился. Вот. Если кто-то из вас разбирается в тригонометрии, пожалуйста, напишите мне, мы поговорим с вами. Может быть, наконец-то развеем этот миф и все эти вот эти прям вот с гравитацией все. Ну, давай. Вернемся к твоей ситуации. Промах.
Да, я промахнулся. И этот момент был, конечно, далеко не самый радостный момент в моей жизни. То есть, чтобы вы немножко понимали мою психологическую картину, я пролетел через океан, да, прилетел на новый континент, думал, что я попаду, и что у меня будет этот олень. И тут ты промахиваешься. И думаешь, ущет, капец, ну как так вообще может быть? И олени убегают, начинается какая-то суета, а учитывая, что этих оленей было много, один олень начинает наводить суету, остальные олени разбегаются, и вся вот эта куча оленей, которых там было порядка там 7-8 штук одновременно, они просто разбегаются в разные стороны, и ты сидишь на дереве и просто разводишь руками. Мне было, конечно, относительно непросто в тот момент. Мы с Александром спустились с этого дерева, сели в машину. И я как сейчас помню, когда мы ехали в машине, я был немножко поникший, и мы разбирали этот момент. И я выражу отдельные слова благодарности Александру, который меня в тот момент немножко как-то приободрил, поддержал, потому что, ну, тоже долго болтали, и был очень такой трогательный момент. я думаю, что не все слушатели знают по поводу того, что я большой поклонник творчества, деятельности такого человека, как Кэмерон Хейнс. Это, на мой взгляд, один из известнейших и величайших людей, который охотится с луком, да, который не как я там первый раз пошел там оленя пострелять, а который умудрялся с лука и медведя добывать, и буйвола в Австралии, и очень известен в определенных кругах. И я как-то пошутил, сказал, что, блин, если бы в соцсетях у меня был Кэмерон Хейнс в друзьях, там на Фейсбуке, либо ВКонтакте, если бы он узнал, как я сегодня выстрелил по оленю и не попал, он бы просто сделал «удалить из друзей», просто удалил бы меня.
Отписаться.
Да, отписаться. На что мне Саша сказал, что нет, Кэмерон Хейнс как раз-таки бы так не сделал. Он бы сказал, что наоборот, нужно стремиться и больше работать над собой, чтобы исключить вот этот вот процент неудачи, чтобы обернуть это все в свою пользу.
Не сдаваться.
Да, не сдаваться. И я как-то над этим подзадумался. Еще мы немножко поболтали, пока ехали по дороге в машине. И было принято решение, что Александр займется своими бытовыми вопросами,
мне
работой.
Работа там уже, да, через край был.
Да, Александр займется работой, а я буду активно заниматься тем, что под крутыми углами стрелять с тристенда по
собственно,
макету
на,
оленя.
На заднем дворе мы установили тристенд на дереве и взяли, те, кто давно на меня подписан, может вспомнить, Берта, у меня такая...
Да, игрушечный олень такой.
Ну не, он полноценный такой олень, то есть это 3D-мишень по сути была. Она долго у меня прожила, я в нее много стрелял, и еще когда с традиционным луком охотился в те времена. Ну, в общем, она видала уже лучшие времена, она была вся побитая, перебитая. И, в общем, я говорю, Вить, говорю, вот тебе Берта, вот ты каждый раз спускайся, ставь ее на рандом, на случайное вообще расстояние, в любую точку, поднимайся, пробивай дальномером и стреляй. Будь то 13 метров, 23 метра, там, сколько.
Причем я стоял и за камнями, и
да,
в кусты,
да, да,
и на холмы, и куда-то.
Короче,
не
пока стоит. Я работал там, следующие там пару дней, или сколько там дней, несколько дней прошло, он каждый день, по большому счету, там на заднем дворе лазил, стрелял, стрелял, стрелял.
Да, перед пятым днем Александр просто приходит, спрашивает: Виктор, ну что, как твои успехи? А я говорю: Саш, тут такое дело, Берта развалилась.
На две части, как раз вот по киллзоне, по центру.
Да, я постоянно долбил ее стрелами, и она просто вот на две половинки.
В общем, Берта не пережила этого всего, но хорошая новость заключается в том, что, поправь меня, если ошибаюсь, у тебя уверенность в себе поднялась.
Да, это безусловно.
И это один из самых важных, ну, блин, да, пожалуй, самый важный фактор. Если ты уверен в себе, если ты уверен в своем выстреле, то это уже почти что удача. Удача даже не нужна совсем в таком случае.
Да, это уже...
А уверенность в себе, как раз она приходит с тренировками.
Ну да, и получается таким образом я очень активно тренировался, пытаясь исключить те какие-то ошибки, которые у меня были до этого, да, вот вспоминая тот выстрел, когда я промахнулся, вспоминая крутые углы, вспоминая там странные дистанции и именно позицию животного, когда оно не просто как на картинке, да, принято, вот мишень у вас боком стоит, а когда оно стоит под углом, там, да, допустим, к тебе там наполовину лицом, наполовину боком, и пытаясь в таких и в таких положениях стрелять именно по вот этой Берте. Вот. Ну, собственно говоря, я по максимуму проводил время, и тут наступает день, когда сегодняшний день.
И так уж сложилось.
Так это назовем, что этот день был сегодня.
И так сложилось, что это последний, по сути, день, потому что завтра Витя уже улетает.
Да, завтра мне уже улетать.
И, так скажем, ответственность вся на нем.
Да, и ответственность не то, что вся, а просто максимум ответственности был сегодня вот на мне. И мы пошли охотиться в последний раз.
На то же место. И, кстати...
Ну, как последний, в крайний. Вот,
я вот не парюсь по поводу последний, крайний.
Ну, ладно, да, хорошо, ладно. Да, мы пошли.
На то же место, где,
на то же
где
место.
Же желудя в этих новых угодьях. И, опять же, почему я был совершенно не против сделать паузу в несколько дней? Потому что, когда те олени разбегались, их что-то напугало, может быть, не все поняли, что произошло, просто некоторые как стадное чувство побежали. Но в любом случае, я называю этот момент, что как бы надо дать угодьям остыть немножко.
То есть отдохнуть.
Там, да, отдохнуть. Мы там нашумели, мы там напугали. Надо оленям немножко свыкнуться опять с этим местом, чтобы они успокоились. И сегодня вот спустя несколько дней тренировок мы вернулись
произошло
в те же угодья.
Новое событие, да?
Но событие не спешило как бы особо так развиваться. Мы сели и потянулись часы ожидания.
Да.
В какой-то момент прошли индюки. Что вот для меня это вообще просто. Я вот индюков обожаю. Я сколько... У меня личное с ними. У меня с ними реально личное. Я уже несколько лет пытаюсь добыть индюка и до сих пор безуспешно. Я научился их подзывать. Они приходили, но всякий раз подходят с какого-то неудачного ракурса. В общем, с индюками. Поэтому каждый раз, когда я вижу в лесу индюков, у меня прям сердце замирает. Вот сегодня приходили индюки. Какой-то ненормальный дятел сел прямо над нами.
О, да, дятел — это вообще отдельная песня.
То есть мы сидим, не шевелимся, он нас не увидел в нашей...
Да я вообще, если честно, сначала не понял, дятел это или нет. Я думаю, какого лешего, что-то сидит, там что-то скребется, может, какая-то сова пьяная там в дупло залетела. Ну, вообще непонятно что.
Ну да. Потом белка. Какая там была? Вот белка
жирная.
Нашего кота, я не знаю, каких белок вообще
никогда. У меня, кстати, в историях эта белка есть, если хотите, тоже можете посмотреть. Я даже оставил небольшой коммент, что это жирная американская белка, и, кажется, она на фастфуде была.
Вся ирония ситуации в том, что не исключено, что это был ее сегодняшний последний день ее жизни, потому что через буквально несколько минут прилетел какой-то ястреб огромный. И сидел, и потом спикировал, и там такой визг раздался. В общем, какую-то белку он нашел, и не исключено, что это была...
Это была та самая белка, да.
Вот так вот в лесу работает, на самом деле. Там все друг друга пытаются съесть постоянно.
Закон выживания.
В общем, в какой-то момент я смотрю на Витю и думаю, блин, сейчас остается меньше 2 часов до темноты. По темноте уже нельзя охотиться.
А мы сидели уже как минимум 4 часа
да,
или 5.
Да, мы уже все бутерброды доели, чай уже выпили. У нас уже все уже на... Угу. Как бы... Все ресурсы исчерпаны, осталась только вера в себя. И та
ну
уже,
и надежда.
Надежда, да, да, и та уже прям, ну, прям вот сквозь пальцы, так как песок, на глазах тает. Я смотрю на Витю и думаю, блин, осталось всего ничего, завтра ему улетать. Я думаю, блин, ну как бы вот не сдался бы он.
И... Да, и в этот момент очень была большая ирония. Я сидел на дереве, я периодически поглядывал в телефон. На часы я понимаю, что где-то около 6 уже стемнеет, да. И будет не видно ничего. И стрелять будет, ну, просто невозможно.
Все,
вот хочешь конец. Ты, не хочешь, там прибор ночного видения, там 10-й глаз, ты стреляй, не стреляй, уже никуда не попадешь.
У нас запрещено. Вот солнце село, полчаса прошло, стемнело, все. Дальше уже охота запрещена.
Да,
никакие тепловизоры, фонари, все это нельзя.
И да какой 2 часа, да там меньше даже оставалось.
Оставалось, да,
меньше. Какое там меньше, там около часа оставалось. То есть это где-то было около 17:00. Вот около плюс-минус там 10-15 минут. И я периодически сижу, поглядываю на часы, думаю, что о, завтра у меня самолет, завтра уже вылетать, и минуты текут, и, олени не приходят, и потом мои очень всякие там какие-то друзьяшки, знакомые скажут, ну что, Виктор, а где же этот олень?
Ну, то есть, чтобы понимали, да, психологическая нагрузка.
Да, и сидеть, особенно людям, которые там не шарят, не разбираются в аспекты охоты, объяснять 3 часа, что такое крутой угол, что такое именно стрелять из лука, а не из винтовки, и как это все делается, и ты думаешь, камон, ну вообще, зачем мне это вообще все надо? Вот просто. И сидишь, и потихоньку начинаешь как-то вот уже опускаются вот немножко руки, ты думаешь, да ну и ладно, и шут с этой охотой со всей, сейчас спокойно досидим до темноты, соберем вещи и уже поедем домой. Но в один определенный момент я вспомнил наш разговор с Александром, когда мы ехали в машине. Когда вот оставался считанный час, и вот эта шутка про Кэмерона Хейнса, вот которого я очень часто там, бывает, вспоминаю, да, которым я немножко вдохновляюсь, мотивируюсь, что Саша мне сказал, вот, Кэмерон Хейнс бы так не поступил, что у него бы руки не опустились, он бы сказал бы, что вот до последнего нельзя вот сдаваться, и нужно верить в себя, мотивироваться, и вы не поверите, ребят, вот, не знаю, кладу руку на сердце, могу сказать, что буквально я об этом подумал, прошло там минуты 2-3, я поднимаю взгляд и вижу, как идут на нашу в нашу сторону с холма два оленя.
Да. Как и должно было, с холма, откуда
вот,
они днем
да,
спали.
То есть вечереет, да, активность. А, ну, немножко я вот тут не договорил, что я еще делал небольшую ставку, думаю, ну, Саша же говорил, что вечером у оленей активность и все такое. Я думал, что вот как раз-таки олени сейчас вечером придут. Но опять мало-таки вероятно, потому что времени там меньше часа осталось. И только я повспоминал вот эту историю Кэмерона Хейнса и все остальное, и тут идут вот эти олени. Я понимаю, вот он час икс, он настал.
Либо все, либо ничего.
Либо пропал, да, либо эти олени, либо ничего. Ну, что получилось? На нас вышла сначала самка постарше. Вот, опять же, я делал все уже более со стратегическими какими-то ходами в своей голове. То есть я старался относительно не спеша, не делая резких движений, там взять лук, не торопясь, да, чтобы не привлечь какое-то лишнее внимание. Но надо дать должное, самка была взрослая, и она, возможно, спалила мои какие-то движения. Она подошла относительно близко. В принципе, можно было стрелять, но, опять же, это все очень относительно. Ребят, охота с луком – это очень относительное дело. То есть я считаю, что ситуация была там 50 на 50. То есть, с одной стороны, я мог быстрее все это сделать и выстрелить. С другой стороны, я мог поторопиться, как говорится, поспешишь, людей не смешишь.
Да, я тебе скажу, я тебе прямо вот с уверенностью, я редко говорю, не, может, и часто, но неважно. Короче, в этот момент я скажу с уверенностью, если бы ты растянулся, было два варианта, три варианта развития событий. Так как ты все сделал, что в Инстаграме, я потом видео выложу где-нибудь еще, чтобы было, чтобы все смогли писать. Так как ты сделал, либо ты мог растянуться раньше и ждать, пока они подойдут ближе. Но они в какой-то момент она там замерла на какое-то определенное время за кустом и под плохим углом. И смог бы ты столько продержать, а потом еще и выстрел сделать по месту. Ну и третий вариант. Что ты бы стал растягиваться, когда я стою, я записываю, я на телефон записываю за тебя за спиной, я думаю, не растягиваюсь сейчас, не растягиваюсь. Я не могу ничего сказать, потому что она вот прям под нами, прям рядом, я не хочу ничего вслух говорить. Я такой думаю, лишь бы он не стал растягиваться, потому что она прям, ну, опять же, взрослый лес, большие деревья, большие пространства. Мы вот как на ладони, только единственное, что наверху, но она спускается сверху. То есть она не так уж мы и выше, чем она на тот момент. Я думаю, сейчас ты будешь растягиваться, она тебя увидит. По-любому, потому что она уже напряглась, она учуяла, она носом учуяла нас. Видно было, она остановилась. Ну, короче.
И мы придумали план Б.
Ну, ты начал расти. И ты, кстати, правильно сделал. Ты выждал немножко, и когда она начала поворачиваться, как бы немножечко как бы уходить, ты начал растягиваться. И в этот момент произошло что-то, что я до сих пор не могу объяснить. Я не знаю, как, но это вот то самое там, когда шестое чувство. Угу. Она отбежала.
Да, она резко ни с того ни с сего начала
двигаться. Не было ни звука, она в этот момент уже головой отвернулась, она не могла по определению тебя увидеть. Просто вот это шестое чувство у оленей. Я, конечно, не верю в шестое чувство, но это вот один из тех случаев. Она,
в общем, она ринулась, да, и пошла в противоположную сторону.
Ну, недалеко, она отбежала, но там уже какие-то веточки, еще чего-то, но стрелять вариантов не было. Ты складываешься. То есть ты уже растянуться успел, но она в этот момент как раз начала
отбегать. Я понимаю, что да, уже не то пальто.
И что дальше? Ну, у нас есть...
У нас есть план Б. Я уже она немножко до этого одна, оговорился. Да. Да, там она была не одна, был еще один олень, который шел следом за ней. Угу. Вот. И в этот момент, ну, тут уже как-то более все было банально, не так прозаично. Он проходил по местности, которая до этого вымерил дальномером, то есть относительно... Было понимание, какая дистанция, я растянулся. Спасибо твоей отдельной навигации. Думаю, те, кто посмотрит видео, могут услышать, как ты мне говоришь, какая дистанция.
Ну да, потому что я за спины стоял, я дальномером, пока Витя растягивался, я без проблем. Но еще момент, он двигался, потому что самка убежала вперед, взрослая.
А он так олень, был в движении,
он шел за ней. И если бы мы не остановили его, он бы и так дальше пошел, а может и на бег перешел. Но мы бегнули. Два раза пришлось звуки сдавать, и он остановился,
и мое сердце остановилось. И в этот самый момент, да, я уже растянулся, прицелился, прикинул навскидку дистанцию, вспомнил все вот эти вот заклинания, которые ты говорил.
Про косинусы.
Да, про синусы, косинусы, что надо вот по прямой смотреть одна дистанция, под углом это другая. Все это грамотно как-то за секунды рассчитал. Хлопок, стрела вылетает, и попадает вроде туда, куда надо, но я не до конца это немножко вдуплил. Вот, извините за мой сленг, вот. Она прилетает в нужное место, и ты говоришь, Виктор, это было попадание, вот прям.
Да, и...
Момент счастья настал.
Это было очень классно, это было прям как по учебнику. Но я вот, я раньше занимался фотографией, и такое бывало довольно часто, к какому-нибудь там событию, ну, ивент там, возвращаешься, и ты пересматриваешь фотографии, ты понимаешь, что как бы ты там был, а как бы и не был. Потому что когда ты смотришь через объектив, то это совсем не то, как вот побывать вот в реальности, вот в, ну, в этом каком-то там, я не знаю, ивенте, событии. Uh-huh. И сегодня, когда я знаю, я прям чувствую, вот эта энергетика какая-то, вот все, он растянутый стоит, олень остановился, все, я знаю, что сейчас будет выстрел. Я как бы камеру направил, телефон, но я не смотрю на телефон, на экран телефона. В тот момент для меня было важнее вот именно побывать, поприсутствовать в моменте выстрела, в моменте вот этого всего.
Вот я в этой реальности.
Да, и я в руке держу телефон, и вроде как он у меня наведен куда надо, но я смотрю не на телефон, я смотрю на оленя, я смотрю, как стрела полетит, и я вижу, он стреляет, и я вижу светящийся хвостовик, и стрела влетает, долетает до оленя, на секунду исчезает, потому что она проходит сквозь него, появляется на той стороне, и только потом олень начинает убегать. Я уже в тот момент я говорю, поздравляю, все, дело сделано, потому что прилетело офигенно, прилетело ровно по месту, потом так уж повезло, что телефон показывал, ты смотрел туда, куда надо, и видео получилось отменное, и, ну, ему, собственно, он делает полукруг, и я уже слышу, как он падает, и все, и даже смысла ждать. Обычно я говорю, что там попал, если ты, надо выждать полчаса, убедиться, что все, оба легких пробиты. Смысл ждать, я слышал, как он упал, мы сразу спустились, мы сразу его нашли.
То есть, да, мы даже 5 минут не ждали, мы сразу пошли.
То есть было, да, понятно, очевидно, попадание было просто как по учебнику. Просто реально, вот я буду его выкладывать и говорить, вот так вот надо стрелять, вот так вот надо стрелять. Так что, блин, интересная история получилась. И были неудачи, и были почти моменты отчаяния.
Да.
Но в итоге прям не сдался.
Да, да, 1% удачи делать свое дело.
И главное, вот 99% подготовки, не сдаваться, верить в себя. Ну, а верить в себя, это значит верить в свое оборудование, верить в свои навыки и все остальное. Мясо было вкусное?
Ну, это было одно из самых вкусных мяс, которое я ел.
Ну да, здорово. Нам сейчас утра предстоит, и я думаю, что и в дорогу тебе еще завернем, чтобы там в этом... Пока ждешь самолет, ждешь посадки, будешь доедать оленину.
Да. Тем более оленина, добытая своими руками, вкуснее оленины, которую вы можете достать на рынке где-нибудь, не знаю.
По определению. Ну, все мы осветили, что мы хотели осветить.
Да, по большому счету, да. Поэтому я бы в оконцовке хотел сказать, что вы услышали всю историю от самого начала до конца, как я прилетел, как у меня были первые впечатления, как у меня были промежуточные впечатления, как у меня был вот этот немножко незадача, да, где-то опускались руки, но тем не менее я поработал там над собой, сделал определенные выводы, и оно того стоит. Действительно того стоит, поэтому не отчаивайтесь, занимайтесь, тренируйтесь, старайтесь, и, блин, вкус победы, он... Это такая штука, знаете, чем труднее он достается, тем это слаще.
Да, и вот в этом как раз клюшка, фишка вся, охота с луком. Вот. Добыть труднее, но когда все-таки добываешь, через там несколько дней, через момент отчаяния, и вообще, когда уже все из рук, руки опускаются, но потом ты добываешь, потому что ты не сдался, и ты, не знаю, ну, согласись...
Ты в первую очередь для себя что-то сделал, да. А то, что там вот все остальное извне, это уже настолько
верно.
Смешно, это вообще уже не важно. Да. Вот, поэтому в первую очередь вы делаете это для себя.
Охота с луком — это преодоление своих собственных слабостей. Во как завернул под конец эпизода.
Да, 10 из 10.
Ну все, ребят, спасибо вам всем большое, что слушаете.
Да, всем большое спасибо. Вот, обязательно заходите к Александру почаще, ко мне тоже на страницу. Вот, в Инстаграме мы еще будем выкладывать различную информацию по поводу охоты и с удовольствием делиться и также с вами советоваться. Может, вы нам что-то интересное расскажете.
Да, ну и если кто-то в косинусах шарит, то пишите в личку.
Все, всем пока.
Всем пока.